После этого отец Кришны в страхе перед Камсой отнес его туда, где простирались пастбища Нанды Махараджи. Словно тлеющий, до поры скрытый от глаз огонь, он прожил там 11 лет вместе со своим старшим братом Баладевой. Комментарий. Отправлять Господа в дом Нанды Махараджи из страха, что Камса убьет его, как только он появится на свет, не было никакой необходимости. Асуры только тем и занимаются, что пытаются либо убить Верховную Личность Бога, либо во что бы то ни стало доказать, что Бога нет, и что Кришна – это не Бог, а обыкновенный человек. Вся эта бурная деятельность людей, подобных Камсе, не может причинить Господу Кришне ни малейшего вреда. Но играя роль ребенка, он позволил своему отцу, который боялся Камсы, отнести себя на пастбище Нанды Махараджи. Нанде Махараджи было предначертано получить Господа в сыновья Айшода Майи, наслаждаться его детскими играми. Поэтому, чтобы исполнить желание каждого из них, Господь, только что появившийся на свет в темнице Камсы, позволил перенести себя из Матхуры в Вриндаван. Там он прожил 11 лет, и вместе со старшим братом, Господом Баладевой, первой экспансией Господа Кришны, явил свои детские и отроческие игры, исполненные неизъяснимой прелести. Стремление Васудевы оградить Кришну от гнева Камсы является частью их трансцендентных взаимоотношений. Кришна предпочитает находиться в зависимости от своего преданного, который считает его своим сыном, нуждающимся в опеке, а не принимать поклонение того, кто видит в нем Верховного Господа. Он наш Отец, который защищает каждого из нас. Однако опека преданного, уверенного в том, что Господь нуждается в его защите, доставляет Господу трансцендентное блаженство. Поэтому, когда Васудева, боявшийся Камсы, нес его во Вриндаван, Господь испытывал наслаждение, но сам он не боялся ни Камсы, никого бы то ни было еще. Татунанда враджам митаха, питра камсат вивибьята, экадаша самастатра, будхарчих сабало асат. После этого отец Кришны в страхе перед Камсой отнес его туда, где простирались пастбища Нанды Махараджи. Словно тлеющий, до поры скрытый от глаз огонь, он прожил там 11 лет вместе со своим старшим братом Баладевой. Это глава Шримад-Бхагаватам. Одна из первых глав третьей песни Шримад-Бхагаватам. Называется «Воспоминания о Господе Кришне». И сам Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, что суть духовной жизни, смысл духовной жизни, самое главное в духовной жизни, так или иначе помнить о нем. Он повторяет этот стих дважды, и в конце Бхагавад-гиты, подводя итог всему тому, что он сказал, он подчеркивает это. Он говорит Арджуне: «Сейчас я сообщу тебе самое сокровенное из всего того, что может быть. Я рассказал тебе о том, каким образом человек может достичь уровня Брахма-Бхуты, каким образом он может выйти из-под влияния гун материальной природы, каким образом он может осознать, что он дух и исполнится радости. Брахма-Бхута прасанатма наша очень сильная канкшати. Как только человек выходит из-под влияния связывающего гун материальной природы, он становится радостным, потому что такова природа духа. Дух сейчас скрыт, покрыт гунами материальной природы, и его естественное состояние не проявляется. Но Брахма-Бхута прасанатма, прасанатма значит, что я становлюсь счастливым. И наша очень сильная канкшати, все страдания уходят, скорби уходят, уходит желание у человека, он становится духом. Но дальше Кришна говорит, что даже не это самое главное. Этого еще мало. Мало просто выйти из-под влияния гун материальной природы. Дальше он говорит, что в сердце каждого живого существа живет сверхдуша. Помимо индивидуальной души живет Господь, который управляет нашими движениями, который говорит каждому, как он должен действовать, что он должен делать, чего он не должен делать. Постоянно в нашем сердце этот голос слышен. Мы не слышим его. Мы толком вообще мало что слышим, если уж разобраться. Но Господь говорит с нами. Господь говорит, что ты должен делать, что не должен делать, чего ты можешь делать, чего ты не можешь делать. Он все время ведет с нами этот диалог, который он вел на поле битвы Курукшетры вместе с Арджуной. И он направляет наши скитания. И Кришна говорит, что это еще более сокровенное знание. Узнать, что сам Господь находится в нашем сердце, это еще более сокровенная вещь, которую мы должны осознать. Но дальше он говорит, что самое сокровенное знание гораздо выше и глубже, чем все остальное. Манманабава мадбактомам яджимам намаскуру. Просто брось все. Оставь все остальные религии и думай обо мне. Вспоминай обо мне. Помни обо мне в образе Кришны. Таким, каким я пришел сюда, на эту землю. В этом суть. И на самом деле это самое естественное. Если подумать, Кришна всепривлекающий. И само это слово означает, что он привлекает всех. Он магнит, который влечет сознание всех живых существ. Он самый прекрасный, он самый умный, он самый богатый. В этом мире, если мы видим кого-то, кто наделен хотя бы частицей доли этих достояний Кришны, если кто-то чуть-чуть красивый, то люди думают о нем. Если кто-то чуть-чуть богатый, то люди говорят о нем, люди рассказывают о нем, люди берут у него интервью. Скажите, пожалуйста, как вы заработали свои богатства. Если кто-то чуть-чуть отреченный, люди бегают за ним, становятся его последователями, идут за ним в Гималаи. Если кто-то проявляет хоть одно, если кто-то силен или кто-то знаменит, люди умирают от желания так или иначе подумать о нем, рассказать о нем, узнать что-то о нем. Почему люди читают газеты? Интервью с Аллой Пугачевой. Чем нам интересна Алла Пугачева? В сущности, ничем. Но так как частица этих достояний Кришны есть у нее, она знаменитая, богатая, не очень красивая, но толстая, значит, сильная, совсем не отреченная. Это точно. То человеку интересно любое мнение. Все, что скажет Алла Пугачева, нам интересно, да? Почему? Потому что в конечном счете все эти вещи привлекают человека. Они влекут. Но когда речь заходит о Кришне, Кришна – средоточие всего этого. Он источник всей красоты. Вся красота, которую мы видим здесь, это всего лишь отблеск его божественной красоты. Так? А вся слава, вся известность, все богатство – все это принадлежит ему. Но наша проблема заключается в том, что когда речь заходит о Кришне, у нас нет влечения. Как мы иногда собираемся в Москве группой старших преданных, начинаем обсуждать что-то. Однажды мы стали говорить о Кришне. Ради разнообразия. И мы поняли, как это сложно. Так? Говоришь, и вроде никак не говорится, так, о Кришне. Что о нем сказать? Ну, Кришна, ну ладно. Вот о чем-то таком. Вот в газетах что написали, да, это интересно. По телевизору что показывают, какие сплетни прошли последние, кто на ком женился, кто с кем развелся, еще интереснее. А Кришне, Имад Махан Прабху, он сказал, что, вот, говорит, удивительная вещь. Гопи, они не могут никак перестать говорить о Кришне, они хотят перестать о нем говорить. Так или иначе, они говорят, ах, он негодяй, он бросил нас. И все равно, даже когда они хотят забыть его, они все равно говорят о нем. Не могут остановиться, а мы никак начать не можем говорить о нем. Это симптом болезни. На самом деле мы должны, прежде чем излечиться от болезни, сначала как следует понять признаки нашей болезни. В сущности, этот мир привлекает нас, но привлекает нас только потому, что часть, маленькая доля привлекательности Кришны находится за ним, и она просвечивает сквозь гуны материальной природы. Как иногда женщина смотрит на мужчину, мужчина смотрит на женщину, и в этот момент маленький Камадев, который прячется где-нибудь за кустом, выпускает цветочную стрелу в сердце одного и другого, и все. На какое-то время все кончается для них. Они ни о ком другом не могут думать. Они думают только друг о друге, они говорят друг о друге, они уходят к себе, и мысли их сосредоточены на другом. И это любовь в материальном мире. И любовь в материальном мире может опьянить человека на долгие-долгие годы. может заставить человека сосредотачивать на объекте своей любви сознание свое в течение долгого времени. Почему? Потому что маленькая искорка Кришны, маленькая частица Кришны есть в другом человеке. Человек так прекрасен не потому, что он прекрасен сам по себе, не потому, что тело прекрасно. Если разобраться, что такое тело, ничего хорошего в нем нет. Так. Что-то такое странное, так, волосами поросшее, что-то такое не очень привлекательное. Но когда красота проявляется в человеке, когда в нем есть дух, когда сознание есть, когда искра духа покрыта гунами материальной природы, невежеством и страстью, когда эти гуны закрывают ее, то все проявления человеческой природы кажутся только отвратительными. Например, кто может влюбиться в кого-то там? Или та же самая объект нашей любви. Почему люди разочаровываются друг в другом? Потому что они видят друг друга утром рано. Когда мы видим кого-то, кто только что проснулся, в ком дух еще не очень пробудился, он находится где-то в скрытом состоянии, так, под гунами материальной природы. И что-то там такое скрипучее доносится из-под этого всего. Мы думаем, Господи Боже мой, как же я мог в него влюбиться? На самом деле красота – это когда сознание, когда дух начинает просвечивать сквозь эти материальные оболочки. Материальные оболочки сейчас скрывают его, и в материальных оболочках нет ничего привлекательного. Но если так или иначе дух и все то, что свойственно духу, начинает сквозить, то даже эта материальная оболочка кажется привлекательной. Она освещается этим отраженным светом, и в ней проявляется красота. Независимо от того, какое тело у человека. Тело у человека может быть самым уродливым. Но если даже этот уродливый человек вдруг проявляет качество духа, проявляет сострадание или проявляет любовь, он преображается, он становится прекрасным. Когда мать кормит своего ребенка, даже если это мать, ну прямо скажем так, в конкурсах красоты никогда не участвовал. Но тем не менее, если она прижимает своего ребенка, и любовь льется у нее из глаз, это самое прекрасное, что может быть. Когда мы видим проявление одной из рас, которые являются отражением изначальных рас Кришны в духовном мире, когда мы видим проявление любви в той или иной форме и проявление жертвенности, потому что проявление любви, любые проявления эгоизма отвратительны, любые проявления эгоизма в этом мире уродливы, потому что это часть материального мира. Это причина, по которой мы находимся здесь. Но когда человек проявляет подлинную красоту духовного мира, проявляющуюся в жертвенности, когда расы начинают сквозить сквозь эти материальные оболочки, то даже в отраженном свете этого мира, даже в отраженных, искаженных формах этого мира, они становятся прекрасными. Когда мать любит ребенка, когда мужчина любит женщину, если это действительно чистая на первом этапе любовь, то это тоже прекрасно. И люди гоняются за этой красотой, люди ищут эту красоту. Люди умирают по этой красоте, они знают, что это то, что нужно им. Но проблема наша с вами заключается в том, что мы, хотя мы гоняемся за этим бледным отражением изначальной реальности, не хотим вернуться к изначальной реальности. Господь Кришна есть Расовай Саха, Он есть само олицетворение расы, изначальной красоты, богатства, силы, наслаждения. Но так или иначе нас он не влечет. Так или иначе, почему-то, по какой-то причине нас привлекает этот материальный мир. Есть такая болезнь – рассеянный склероз. Склероз – это значит, мы знаем, склероз – это когда человек забывает. И мы с вами все склеротики здесь. Потому что мы забыли о том, о чем нужно помнить. Помнить нужно о Кришне. Сам Кришна говорит «Ман мана бава, ман бакто» – «Сосредоточь свой ум на мне». Но мы с вами, тут у нас склероз. Причем не просто склероз, рассеянный склероз. Мы очень рассеянные. Мы все равно помним о чем-то. Мы все равно живем в этом мире. И все равно что-то привлекает нас. Но так как то, что привлекает нас в этом мире, не то, что нужно, то мы не знаем, что мы делаем здесь. Не знаем, если мы сидим здесь и слушаем о Кришне. Здесь Удава вспоминает о Кришне. И когда Удава вспоминает о Кришне, когда великий преданный помнит о Кришне, он не может остановиться. Он снова и снова перебирает в своей памяти все то, что связано с ним. Но мы слушаем о Кришне, и какая-нибудь муха сядет нам, и сразу же все внимание сосредоточится на мухе. Сразу же от Кришны она отвлечется, и муха по какой-то неведомой причине станет более привлекательной, чем Кришна, на какое-то мгновение. Потом какой-то другой объект привлечет наше внимание, третий объект, четвертый объект. Человек живет в этом мире, его внимание рассеивается на тысячи и миллионы объектов. Как Кришна говорит об этом в Бхагавадгите, «Бахусакахьянантасча». Разум такого человека приобретает миллионы, тысячи ветвей. И вся энергия, которую он должен направить на один источник, рассредоточивается под тысячам, миллионам каналов. И человек живет, и он не знает, что он делает тут. Он не понимает, куда он идет, зачем он идет, куда ему нужно направить свои стопы, что ему нужно делать здесь. Это болезнь. Болезнь материального существования. Наше безумие, в котором мы оказались здесь. И Кришна объясняет в той же самой Бхагавадгите, и в этом заключается наш с вами путь, что лекарство, которое мы можем получить для того, чтобы излечиться из этой болезни, лекарство, которое может в конечном счете вылечить нас полностью от этой смертельной болезни. Это смертельная болезнь, опасная болезнь. Она не такая безобидная, как может показаться. От того же самого рассеянного склероза. Рассеянный склероз – это когда вдруг человек, его сознание отключается, сознание в каком-то участке его тела отключается. Какой-то участок его тела омертвевает, и он перестает, его сознание отключается от связи с этим участком тела. Точно так же мы, наше сознание отключилось от того, с кем оно должно быть соединено. И в конечном счете человек умирает, потому что он перестает осознавать себя и кто он такой. Точно так же мы умираем здесь, в материальном мире, потому что мы отключились от источника сознания. Но Кришна говорит, что единственным лекарством от этой болезни является то, что в конечном счете есть совершенством, когда человек излечился от этой болезни. Это очень интересный и важный момент, который нужно хорошо понимать, потому что есть много различных способов лечения разных болезней. Любую болезнь, какую мы бы ни взяли, можно лечить разными способами. И в мире существует много методов, много систем медицины. Например, я могу излечиться от гриппа разными путями. Я могу употреблять антибиотики и заглушить себя антибиотиками. Я могу напиться до бесчувствия и ждать, пока все пройдет, чтобы не замечать болезни. Я могу поголодать и подождать, когда болезнь с помощью голода умрет во мне от тоски и от того, что я ее ничем не кормлю. Есть много различных методов, чтобы избавиться от одной и той же болезни. Но среди всех методов самым лучшим методом является тот метод, который не отличается от состояния человека в здоровом состоянии. Иначе говоря, методы могут быть искусственными, даже методы избавления от болезней. Потому что, например, если у меня какая-то серьезная болезнь, я начинаю употреблять антибиотики. И с помощью антибиотиков я убиваю в себе причину этой болезни до какой-то степени, какое-то следствие. Но потом, если эта болезнь прошла, и я буду продолжать пить антибиотики, то что со мной будет? Рассеянный склероз, да, примерно. Что-то вроде этого. Я только еще больше заболею, потому что антибиотик – это яд. Я не могу в здоровом состоянии употреблять яд, потому что яд, который хорош для моей болезни, он в конце концов меня будет убивать. Или как, например, сейчас изобрели замечательный метод уничтожения рака. Так? Облучение радиоактивное. У тебя появился рак. И рак, его особенностью является то, что он постоянно, его клетки очень быстро делятся. И поэтому нашли способ, каким образом перестать клетки, заставить их не делиться. Нужно их облучить. Он убивает все остальные клетки, но особенно, в первую очередь, он убивает те клетки, которые быстро делятся. Поэтому он убивает рак. Но и все остальные клетки он тоже убивает. Так. И поэтому человек избавляется от болезни, но он избавляется от жизни своей. Большинство методов, которые есть для того, чтобы избавиться из болезни, искусственны, потому что они не дают жизни. И единственный метод, который по-настоящему естественен, это тот метод, с помощью которого, с одной стороны, я могу избавиться от болезни, а потом, избавившись от болезни, продолжать жить точно так же, чтобы не болеть. И аюрведа является именно таким методом. С помощью аюрведы, с помощью диеты я избавляюсь от болезни. Но потом, когда я избавился от болезни, я могу принимать те же самые аюрведические лекарства, те же самые тоники. Я могу той же самой диетой продолжать жить. Поэтому это самый естественный способ.
так, избавление от болезни. Избавление от материальной болезни, от материальной болезни забвения тоже могут быть разные. Я могу заниматься йогой. Например, я могу сидеть, скрючившись в страшной совершенно позе, закинув одну руку сюда, другую руку сюда. Но когда я избавляюсь от материальной болезни, то это не значит, что совершенством моего избавления является то, что я в течение вечности сижу вот в этой скрученной позе. Я пользуюсь этими позами для того, чтобы достичь какой-то цели, но когда я цели достигаю, я отбрасываю этот метод. И это значит, что этот метод искусственный. Так? Потому что, в конце концов, ну кто хочет вечность находиться в какой-нибудь йогической позе? Ну, можно одну минуту посидеть, две минуты посидеть. А, йоги говорят, что совершенством йогической позы является любой. Если вы можете 3 часа находиться в одной позе, то это совершенство, вы достигли в ней успеха. Если вы можете кверх тормашками торчать в течение 3 часов, то значит, вы достигли совершенства в какой-нибудь там ширшасане или еще в чем-то. Или как я недавно читал книгу одну по йоге, и там описывалась гарбасана. Гарбасана – это поза зародыша. Поза зародыша – человек должен сесть в позу лотоса сначала, как следует, то есть скрючиться так, потом просунуть руки сквозь ноги, и просунув руки сквозь ноги, взяться за свои уши. Вот это поза высшей сложности. Значит, автор, который описывает это, когда там в каждой позе говорит, сколько времени нужно находиться, он замечает, находитесь в этой позе, сколько вам удобно. Оставайтесь в ней ровно столько, сколько вы чувствуете себя комфортабельно в этом положении. Это то, о чем нам хочет сказать Капила Дев в конце 3-й песни Шримад-Бхагаватам. В конце 3-й песни Шримад-Бхагаватам он описывает, в каком состоянии находится зародыш в чреве матери. И он хочет доказать, что зародыш в чреве матери ни секунды не находится в удобном состоянии. И все материальное состояние, все материальные наши положения, в котором мы находимся, они неестественны. И методы, с помощью которых мы пытаемся избавиться от этих состояний, тоже неестественны. Единственный естественный метод заключается в том, чтобы метод не отличался, чтобы цель не отличалась от средства. И этим методом является бхакти-йога. Бхакти-йога отличается от всех других методов, потому что, с одной стороны, этот метод излечения от болезни материальной запутанности. Но, с другой стороны, когда человек достигает совершенства, он делает то же самое. Для того, чтобы избавиться от болезни материального существования, я слушаю о Кришне, и я говорю о Кришне. Для того, чтобы... И когда я избавляюсь от болезни материального существования, что я делаю? Я не перестаю говорить. Так, я продолжаю говорить. Я еще больше говорю о Кришне. Для того, чтобы избавиться от болезни материального существования, я повторяю мантру. Когда я избавился от болезни материального существования, значит ли это, что я отложил четки, я стал совершенен, все, больше мне не нужно повторять мантру. Я пою. Гопи, когда они встают рано утром и подходят к своим горшкам, где находится йогурт, целую ночь йогурт созревал, и утром им нужно пахтать. Они подходят к этим горшкам и начинают дергать за эту веревку, чтобы взбивать этот йогурт. И они поют о Кришне, о том, что Кришна делал вчера. И песня сама льется у них. Им не нужно заставлять себя делать это. Их ум сам с самого утра устремляется к Кришне. Когда он устремляется к Кришне, то Кришна прибегает к ним. Когда Ясода рано утром встала однажды и решила, почему Кришна ворует масло у всех остальных. Почему он бегает к каким-то соседкам? Неужели у нас нету масла? Ясода, у нее было особое... У Нанды Махараджи было 900 тысяч коров. Достаточно большое количество коров. Но среди этих 900 тысяч коров было всего 9 особой породы. Эти 9 коров особой породы назывались Падма-Ганда. Падма-Ганда значит... Падма значит лотос, Ганда значит запах. Молоко, которое приносили эти коровы, имело запах лотоса. Лотос – это один из самых ароматных цветков. И молоко, которое они приносили, даже если они ели обычную траву, оно пахло лотосом. Поэтому Ясода, она отобрала именно этих коров, Падма-Ганда, и их держала специально для Кришны. Она доила это самое ароматное молоко, она кормила их самой ароматной травой. Потом из этого взбивали масло. Но Кришна все равно убегал. Он убегал к соседкам и воровал масло. И она стала думать, и соседки жаловались. Она думала, наверное, Кришне не нравится мое масло. Он ворует чужое масло. Поэтому однажды утром она встала и подумала, наверное, потому что это масло взбиваю не я, потому что мои служанки взбивают это масло. Если я забью это масло, если я вложу в это масло всю свою любовь, которая у меня есть к Кришне. Кришна съест это масло и больше никогда никуда не убежит. Он будет все время только тут находиться. И когда она стала петь о Кришне, Кавинда Дамодара Мадхава Ти, когда она запела его имена, то Кришна, он не смог спать больше, он прибежал к ней и стал дергать ее. Это совершенство. Когда человек достигает совершенства, он думает о том же. О чем он думал, когда он излечивался? Для того, чтобы достичь совершенства. Он делает все то же самое, что и мы, в сущности. Но только мы делаем это, потому что мы понимаем, у нас нет другого выхода. Мы понимаем, что это нужно нам, чтобы вырвать свое сознание из болота материального существования. Как говорится, что есть много разных видов садханы. И Шивананда, йог, имперсоналист, человек, которого никак нельзя заподозрить в пристрастности к пути бхакти, он пишет, что из всех видов садханы, он говорит, что есть 2225 различных форм садханы, различных форм духовной практики. Он говорит, что самым могущественным из них, самым могущественным средством является джапа. Потому что как только мы повторяем имя объекта нашей любви, того, к кому мы хотим вернуться, то наше сознание сразу же возвышается, сразу же устремляется к нему. И когда мы делаем это, потому что мы хотим избавиться от своей болезни, потому что мы понимаем, что у нас нет другого выхода, что в конце концов иначе наше сознание будет погружено в это болото. Но когда чистые преданные делают это, они делают это, потому что они не могут делать ничего другого. И рассказы о Кришне, говорится, что рассказы о Кришне подобны Ганге. Те, кто из вас были в Индии, знают, что Ганга удивительным образом очищает. Чего бы ни коснулась Ганга, она очищает все мгновенно. Как я был в Ришикеше не у истоков Ганги, но где-то у начала Ганги, когда Ганга только что сходит с Гималаев и устремляется с огромной силой, с огромной мощью туда, вниз, в долину. Вот. Это удивительное зрелище. Все то, что находится рядом с Гангой, оно очищается удивительным образом. Просто ты подходишь к этому, или ты окунаешься в эти воды, и ты чувствуешь, что это не просто так, не просто обычное омовение. Если мы омываемся в какой-нибудь местной реке, то еще не факт, что мы стали чище после того, как мы вылезли из нее. В большинстве случаев мы становимся грязнее. Но Ганга, даже если на ней плавает пена, даже если на ней какая-то грязь, то Ганга очищает. Стоит даже приблизиться к ней, сразу же становится легче на сердце, на душе. Душа как бы освобождается от этого груза грязи, который закрывает ее. И говорится, что рассказы о Кришне подобны Ганге. Что так же, как Ганга, стоит ей коснуться чего-то, она очищает все. Чего бы она ни коснулась, она полностью очищает любое оскверненное место. Точно так же и рассказы о Кришне. Стоит нам начать говорить, то очищается каждый. Каждый делает это. Тот, кто говорит о Кришне, и тот, кто слушает о Кришне. И тот, кто даже случайно забрел, чтобы послушать о Кришне, он тоже очищается. Шрила Прабхупада, однажды у него спросили, Свамиджи, журналист спросил, зачем вы приехали на Запад, что вам тут нужно? Шрила Прабхупада сказал, я приехал, чтобы рассказать о Кришне, потому что мне нужно очиститься. Потому что я грязный, потому что я скверненный. И чтобы, и так как в Индии меня никто не хотел слушать, как я о Кришне рассказываю, я приехал на Запад. Тут меня слушают. Это нужно прежде всего мне. Потому что когда я говорю о Кришне, не потому что я такой, но стоит мне начать говорить о Кришне, как я очищаюсь, в сердце становится легче. Если бы я не вынужден был говорить о Кришне, я говорил бы о чем-нибудь другом. И все остальные рассказы только дольше и глубже погружали бы меня в материальное сознание. Но как стоит мне начать говорить о Кришне, как сразу же на душе становится лучше, и сразу же чувствуется, что чистота приходит в сердце человека. Рассказы о Кришне подобны этому, как у Шрилы Прабхупады, это проявление смирения чистого преданного. Чистый преданный никогда не думает, я приехал сюда, чтобы очистить вас, слушайте меня, сейчас я буду говорить о Кришне. Чистый преданный говорит, я говорю для того, чтобы очиститься самому, только для этого. Как у Шрилы Прабхупады была сестра. Эта сестра, сам он называл ее великой преданной, более великой, чем даже я. И она всегда носила с собой бутылочку воды из Ганги. Когда она сидела где-то, она сбрызгивала эту воду. У нее спросили однажды, зачем вы это делаете, Писимаджи? Она сказала, я такая грязная. когда я сижу здесь, то после меня остается грязь. И чтобы свою грязь убрать, чтобы другим не было плохо от этого, я сбрызгиваю это место водой, чтобы убрать дурные вибрации. Когда мы сидим где-нибудь, мы думаем, я очищаю с собой это место, так, теперь это место очистилось. Мы заходим куда-нибудь в трамвай и думаем, ну вот теперь я очистил атмосферу одним нашим присутствием. Точно, да? Но настоящий чистый преданный говорит, нет никого более грязного, чем я. Он реально осознает это, и он пытается очиститься. Поэтому настоящий преданный пытается все время сказать о Кришне. Не для того, чтобы даже очистить других, для того, чтобы очистить самого себя. Он рассказывает о Кришне, и в этих рассказах он достигает совершенства. И здесь мы видим, Удава и Видура собрались друг с другом. Они встретились друг с другом после долгой разлуки. И о чем они говорят? Они говорят о Кришне. Видура спрашивает о Кришне, Удава начинает рассказывать ему. То, что Видура наверняка слышал много-много раз. Но снова он рассказывает ему о том, как Кришна родился в темнице Камсы, о том, как полубоги обратились к Браме, и Брама пошел на берег Молочного океана, и как на берегу Молочного океана Брама медитировал, и как голос раздался с небес. «Я приду! Ждите! Я рожусь, как сын Деваки и Васудевы! И вы сами приходите тоже, чтобы помочь мне!» Кришна сказал тогда, что демоны со всего мира родились на земле. Харивамса объясняет, что демоны устроили особый заговор, и что различные демоны решили собраться вместе для того, чтобы объединить свои силы. И они стали воплощаться на земле в виде великих царей. И земля изнывала от этой демонической мощи, от мощи демонических царей. Они насиловали землю, и земля от их злости, от ненависти, которая скопилась, ей было это не в моготу, поэтому она обратилась к Браме. Брама пошел к Кришне. Кришна сказал, я приду, я освобожу вас. И мы знаем, Удава начинает рассказывать всю эту историю, которую мы слышали много раз. Как Васудева вез Деваки, и как их конюхом, как их колесничим был Камса. И Камса вез эту колесницу, могучий демон. На самом деле Камса был сыном Гандарва. Гандарвы Драмилы. Однажды жена Шурасены, ее звали Падмавати, она отправилась погулять на гору Сурьямана. Она отправилась со своими подругами. И когда она отправилась со своими подругами, вся атмосфера была пронизана, была весна. Зелень, деревья цвели, цветы цвели, все было пронизано ароматом, птицы щебетали. И этот Гандарва Драмила летел на своем аэроплане над землей, и он увидел эту женщину. Купидон Камадев запустил стрелу в его сердце, и он пал со своего аэроплана вниз от красоты. Он стал спрашивать, кто это такая? Я никогда не видел такой красавицы. Кто это? Рати, жена Камадева, или, может быть, Шачи, жена Индры? Он погрузился в медитацию, чтобы понять, кто это за женщина, что она представляет собой. Он понял, что это жена Шурасены. И с помощью своей медитации он понял, как выглядит Шурасена. И мистическим образом, с помощью мистических сил, он принял облик Шурасены. И он сел под дерево в том направлении, куда шла Падмавати, и стал петь. Так как он стал петь голосом Шурасены, так как он был Гандарв, то он пел необычайно красиво. И Падмавати пошла на этот голос, и она увидела своего мужа. Сначала она очень изумилась, потому что муж был далеко где-то во дворце. Но потом она подумала, мой муж так любит меня. Я полностью контролирую своего мужа. Он не смог удержаться во дворце, там один. Он прибежал сюда, и сейчас он призывает меня к себе. И она бросилась в его объятия. Что только и нужно было этому Гандарву. И он овладел ею, но в последний миг она поняла, это не мой муж. Она страшно закричала. Когда она поняла, что чужой человек обнимает ее, и чужой человек владеет ею, она ужасно разгневалась, огорчилась, она стала плакать, рыдать. Она сказала, кто ты, негодяй? Кто ты? Кто ты такой? Признайся. иначе я прокляну тебя». И он засмеялся и сказал: «Смешная женщина, чего тебе нужно? Я великий Гандарф, я почти что бессмертен. Зачем тебе нужен твой дурацкий муж? Пойдем ко мне, ты будешь моей женой. В конце концов, право сильного всегда побеждает здесь». Тогда она прокляла его. Она сказала, что «я не хочу иметь с тобой ничего общего». И он в ответ проклял ее. Он сказал: «У тебя во чреве появится страшный демон. И демона этого, так как ты, очнувшись, вырвавшись из моих объятий, спросила: кто ты? Буду звать Камса. Камса значит кто ты? Значит, кто ты такой? Демон, который появится у тебя, он доставит тебе множество беспокойств». Тогда она в сердцах сказала: «Пусть он появится у меня, но его убьет мой собственный внук». С очень большим воодушевлением сказала она: «Пусть моего сына убьет мой внук». И так появился этот жуткий демон Камса. Он был жесток с самого своего рождения. И потом мы знаем, когда он вез эту колесницу, голос, пророческий голос с неба, Акашвани, голос произнес приговор. Он сказал: «Камса, ты глупец. Ты везешь Деваки и Васудеву, и ты не знаешь, что твоя смерть родится из лона Деваки. Что сын, который появится из ее лона, седьмой ребенок, станет причиной твоей смерти. Восьмой ребенок станет причиной твоей смерти». И Камса, он подумал: никаких проблем нет. Убьем сейчас прямо на месте. Если он будет причиной моей смерти, это психология демона. Если кто-то причина моей смерти, я должен раньше убить его. Как Хираньякашипу хотел убить Прохлада. Потому что в какой-то момент он понял, что он не может ничего сделать с Прохладом. Что Прохлад сильнее меня. И раз он сильнее меня, значит, я должен его убить. И как Шрила Прабхупада пишет здесь в комментарии, что демоны всегда хотят убить Бога. Демоны всегда хотят расправиться со своими врагами. И Камса пользовался той же самой психологией. Он тоже сказал: сейчас расправимся, убьем. Вот. Но так или иначе, Васудева стал умолять его, стал говорить: что ты делаешь? Что подумают твои подданные? Как ты сможешь править своими подданными, если грех убийства собственной сестры будет лежать на тебе? Как ты будешь править ими? И Камса сказал: ну хорошо, ладно, ее убивать не будем, будем убивать одного за другим ее детей. И даже его детей всех не будем убивать, восьмого убьем, чтобы ничего плохого не было. Вот. Но потом, мы знаем, Нарада Муни пришел, и Нарада Муни сказал ему: ты на всякий случай каждого убивай, потому что кто его знает, может там какая-то ошибочка вышла, может кто-то не то что-то сказал. Восьмой или не восьмой, наверняка никогда нельзя быть уверенным. На всякий случай убивай каждого. И Камса приходил, и Васудева со слезами на глазах протягивал ему своего младенца. И Камса брал этого младенца за ноги и шлепал его о каменный пол. Так что от того оставалось кровавое месиво на глазах у Деваки и Васудевы. При этом, как ни в чем не бывало, уходил оттуда, улыбаясь. Это Камса, демон, которого позже убил Кришна. И с этим связана тоже история, потому что в свое время 6 асуров, которых убил Камса, Шадгарбасуры, были сыновьями великого мудреца Маричи. Маричи – это сын Брамы. И у него было 6 сыновей. Эти 6 сыновей жили на небесных планетах, на райских, и были очень праведными. Были очень красивыми, очень богатыми, очень образованными и очень праведными. И однажды с Брамой случилась беда. Брама под влиянием материальной атмосферы, материальной энергии помчался за своей собственной дочерью. Он забыл обо всем, забыл приличие, забыл позор, забыл все остальное. Ему было все равно. Разделение, которое обуяло его, было непреодолимым. Он помчался за ним. И несколько сыновей собрались и стали смотреть, и стали думать, что же он делает, как же так. А его внуки, сыновья Маричи, великого мудреца, они были еще не очень большие к тому времени. Они стали смеяться на ним. Ха-ха-ха-ха-ха, посмотрите, называется чистый преданный. Вот мы так и знали, что никого чистого здесь в этом мире нет. И за это оскорбление за то, что они оскорбили Браму. В следующей жизни они должны были родиться асурами. Как только человек оскорбляет преданного. Чайтанья Махапрабху приводит эту историю в конце Анти-лилы, Чайтанья Бхагавати, для того, чтобы подчеркнуть опасность оскорбления преданных. Он специально приводит в пример эту историю. Он говорит, что стоит даже великим мудрецам оскорбить преданных. И что они сделали? В конце концов, Брама действительно был неправ в этом состоянии. Брама погнался за своей дочерью, он не должен был этого делать. Но от того, что эти шесть сыновей Маричи засмеялись над ним и просто свысока посмотрели на него, сразу же они родились демонами. И не просто демонами. Они стали шатгарбасурами. Они родились сначала как внуки Хираньякашипу. И родившись как внуки Хираньякашипу, сыновья демона Каланеми, они без разрешения Хираньякашипу стали совершать суровую аскезу. Они ушли из дома и забрались куда-то под воду, и под водой стали молиться Господу Браме, чтобы Господь Брама явился перед ними. В конце концов, Господь Брама пришел, они сказали, сделай так, чтобы нас не убил никакой полубог, чтобы нас не убил никакой человек, никакой зверь, никакое животное. Брама сказал, татасту, будь по-вашему, я доволен вами. Но когда они вернулись, Хираньякашипу разгневался. Стал брызгать слюной, топать на них ногами и кричать, как вы посмели просить что-то у кого-то, просить все нужно у меня. Я повелитель всей вселенной. Я могу вам даровать любое благословение. И так как вы попросили, чтобы никто вас не убил, но вы забыли упомянуть собственного отца, то вы будете убиты собственным отцом. Ваш собственный отец убьет вас. И в следующей жизни вы родитесь у Камсы, и Камса будет шлепать вас об каменный пол. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что эти шатгарбасуры, шесть демонов, которые возникли в результате оскорбления преданного, олицетворяют собой каму, вожделение, лобу, жадность, кроду, гнев, маду, безумие или гордыню, моху, иллюзию и мацарию, зависть. Эти шесть пороков, вожделение, жадность, гнев, безумие, гордыня, зависть и иллюзия, они появляются в сердце человека тотчас же, как он оскорбляет преданного. Механизм падения заключается в том, что стоит нам оскорбить преданного, стоит нам свысока посмотреть на него, стоит нам презрительно усмехнуться и сказать, что все одинаковы, все одним миром мазаны в этом мире, я так и знал. Стоит нам пренебречь отношениями человека с Кришной, как тотчас же все эти вещи, от которых мы пытаемся избавиться, вожделение, жадность, гнев, пробуждаются в нашем сердце. И в конце концов они становятся такими ужасными, что мы не сможем ничего сделать с ними. И Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что прежде чем в сердце человека появится Кришна, как тут, прежде чем у Деваки и Васудевы появился Кришна, нужно избавиться от этих шести пороков. Избавиться от вожделения, от гнева, от жадности, от иллюзий, от гордыни и от зависти. И до тех пор, пока мы не избавимся от этих шести пороков, Кришна не появится в нашем сердце. Кришна не придет к нам. Вот. И, соответственно, Камса, говорит Вишванатха Чакраварти Такур, олицетворяет страх материального существования. Шрила Прабхупада, однажды его ученики спросили, Шрила Прабхупада, чем вы отличаетесь от нас? Какая между нами разница? Шрила Прабхупада сказал, разница между нами, между мной, на амбразуру и так или иначе победить Майю. Я ее всегда боюсь. И смысл этой истории в том, что Камса, страх материального существования, страх сам по себе, как здесь говорится о страхе, страх сам по себе демоничен. Так. Но если мы направим этот страх, чувство страха, по отношению к материальному существованию, если мы поймем, что в материальном существовании нет ничего хорошего, если все то, что у нас есть демонического, мы направим на материальное существование, у нас есть, так или иначе, если мы перенаправим это на борьбу с материальным существованием. Как я был в Екатеринбурге, у меня спросили, один преданный, благостный такой, счастливый, улыбающийся, он сказал, ну вот говорится, что нужно ненавидеть грех, а не грешника. Ну, говорит, ну как же это можно ненавидеть? Ну, мы же всех любим. И он улыбнулся такой подкупающей улыбкой. Мы же должны быть хорошие. Ну, как-то вот даже грех трудно ненавидеть. Ну, чего не бывает с человеком, всяко может быть.
Но на самом деле это неправильная позиция. На самом деле человек должен направить все то, что у него есть, а это есть у нас. У нас есть страх. И как мы можем использовать свой страх? Для этого мы должны бояться майя. Майя – это то, что держит нас в плену материального существования. Нам нужно испугаться ее. Нам нужно бояться демона, который живет внутри нас и который пытается соблазнить нас. И если мы направим страх материального существования по отношению ко всем этим порокам, которые живут в нашем сердце, и будем призывать Кришну: «Кришна, приди, у меня нет никакого счастья, кроме тебя», то в конце концов Кришна придет. И здесь Удава говорит, и Шрила Прабхупада объясняет, что Васудева был охвачен страхом. И движимый этим страхом, он отнес Кришну в пастбище, на пастбище Махараджи Нанды. Но при этом говорится, что когда Кришна прижимался к трепещущему сердцу Васудевы, когда Васудева, боясь, что Камса сделает что-то, то Кришна испытывал наслаждение. Кришна, для Кришны этот страх Васудевы был самым высоким наслаждением. Потому что на самом деле Кришна наслаждается здесь любовью. И любовь его преданных проявляется в том, что преданный не понимает, что Кришна – это Бог, что преданный забывает об этом. Как Ясода, когда Кришна раскрыл свой рот, когда Ясода сказал: «Ну-ка, Кришна, покажи мне, ел ты землю или не ел?» Ясода очень была оскорблена, когда Баларам прибежал и сказал, что Кришна, канай, ест там землю. Ясода сказал: «Ну вот, то он масло ворует, то землю ест. Почему-то он не ест сладости, которые я готовлю, а ест какую-то дурацкую землю». Для нее это было почти что оскорблением, так как когда нам приносят просад, то повар следит за тем, как мы едим это. Так, если мы вдруг не будем есть то, что он приготовил, это самое большое оскорбление для повара. Ясода, ее сердце, оно стало разрываться. Она сказала: «Покажи, я хочу посмотреть, правда ты ел эту землю или нет? Неужели какая-то земля вкуснее, чем то, что я приготовил для тебя?» И Кришна раскрыл рот и сказал: «Ну, посмотри». Она раскрыла рот. Ясода увидела там планеты, солнце. Она увидела там вселенную, она увидела Махавишну, который возлежит на водах причинного океана, она увидела стихии, она увидела воздух, воду, она увидела ветер, который носится повсюду, она увидела философские категории какие-то абстрактные. Так, у нее глаза закружились, она не была очень философски настроенной женщиной, она была простой пастушкой. Когда она увидела все эти страшные философские категории во рту своего сына, то она тоже на минуту стало философское настроение напало на нее. Она стала возносить молитвы: «О, это, наверное, иллюзия. Просто из иллюзии я считаю тебя своим сыном, а Васудеву, а Нанду своим мужем. И мы, на самом деле мы все непонятно что». Вот. И Кришна подумал, что-то не то происходит тут вообще у нас дома. Какие-то у нас философы завелись. Я не у философов рождался. Я родился для того, чтобы наслаждаться любовью своей матери. Кришна тотчас закрыл рот. Хватит, достаточно. Как только он закрыл рот и захныкал, и стал держаться за грудь Ясоды, Ясода сразу забыла. Забыла о стихиях, о философии, обо всем остальном. Она увидела своего сына, она стала прижимать своего сына. И ничего, кроме любви к своему сыну, у нее не было. И молоко сразу же потекло из груди. И когда Шукадев Госвами рассказывает это Махараджа Парикшиту, Парикшит спрашивает: кто такая Ясода? Как человек мог обрести такую любовь, что стоит ему увидеть Кришну, как Кришна сам становится ребенком? На самом деле Кришна, Ясода заставила Кришну стать ребенком. Кришна – Бог. Но так как Ясода хотела его любить как ребенка, Кришна становится как ребенок. Как однажды Кришна оказался в темной кладовке, и Ясода пряталась за колонной. Ей было интересно было посмотреть, что Кришна будет делать в этой темной кладовке. И Кришна знал, что Ясода прячется в темной кладовке за колонной. Так? Но он делал вид, что он не знает. Поэтому Кришна подошел к колонне. И колонна была из драгоценных камней. И в драгоценных камнях он увидел свое собственное отражение. И Кришна подошел. Темно. Там отражение неясное какое-то. И он подумал, а до этого он воровал масло. И так как он буровал масло как следует, ему было очень страшно. И вдруг он увидел это отражение в колонне, он подумал, кто-то следит за мной. Подошел, взял пригоршню масла, подошел к этой колонне, протянул масло и сказал: «Эй, слушай, пожалуйста, не ябедничай на меня. Не жалуйся Ясоде, что ты застукал меня с этим. Давай я поделюсь с тобой этим маслом».
и Ясода стояла за колонной и смеялась на все это. Вот. И когда она вышла, Кришна вздрогнул так. Он увидел вдруг маму. Я сказал, это не я воровал масло, это он воровал масло. Он сюда пришел. Он, посмотри, это он своровал. А я ему сказал, я увидел, что он ворует масло. Я ему сказал, не воруй масло, это наше масло. Ясода будет недовольна. Ясода смеялась. И для нее это было самое большое масло, которое только может быть маслом по ее сердцу. Потому что она хотела, чтобы Кришна был таким. И Кришна ради того, чтобы исполнить ее желание, становится таким. Бог всемогущий, всесильный, становится таким, чтобы исполнить ее волю и ее желание. Потому что и Махараджа Парикшит спрашивает, каким образом Ясода достигла этого положения? Кто она такая? Что она должна была сделать? Какой саданой она должна была заниматься в своей прошлой жизни? Что она делала? Голодала, постилась она или, может быть, очищала печень по Малахову для того, чтобы стать Ясодой? Какие аскезы она должна была принять на себя для того, чтобы достичь такой степени чистоты? Но Шукадев Госвами говорит, что Дрона и Дара в прошлой жизни родители Нанда и Ясоды, они жили там, на высших планетах, на планетах Васу, где-то на райских планетах. И Брама однажды сказал им, вы Васу, вы должны так или иначе размножаться и увеличивать население этой вселенной. Тогда Дрона и Дара упали на колени перед Брамой и со слезами на глазах стали просить. Мы не хотим никаких других детей. Нам ничего не нужно. Единственное, что мы хотим, чтобы Бог, Кришна, родился нашим ребенком. И не просто, чтобы он родился нашим ребенком, а чтобы мы могли любить его. Они попросили даже не Кришну в сыновья, они попросили, чтобы Кришна стал их ребенком, и чтобы бхакти, их ватсалья раса, могла проявляться в них. И не просто так. Они сказали, сделай так, чтобы когда Кришна родится на земле, чтобы он стал нашим сыном, и чтобы другие люди, читая о нашей ватсале, о нашей любви к нему, могли освобождаться от рабства материального существования. Они попросили даже не для себя. Они сказали, дай нам возможность наслаждаться этой бхакти, ватсале расой. И когда эта бхакти будет у нас в сердце, и эта бхакти будет переливаться через край, другие люди, читая об этой бхакти, они также будут наслаждаться и уходить от этого морока материального существования, избавляться от этой грязи материального существования. И Брама очень обрадовался. Он сказал, «Татасту, пусть будет по-вашему. Станьте Нандой, Ясодой, кем угодно. Любите Кришну, как только можете. И таким образом станьте самыми возвышенными преданными». И здесь Шрила Прабхупада говорит, что все это было предрешено, что Кришна должен был родиться, и он должен был появиться во Вриндаване, и он должен был подарить Ясоде свои детские игры, которые являются самыми привлекательными. Когда человек думает об этом, он может забыть обо всем остальном, как Ясода гонится за Кришной, как Кришна, когда этого Удава вспоминал, я не могу понять, говорил он, сам олицетворенный страх, которого боится смерть, он бежит в испуге, в страхе от Ясоды, Ясода гонится за ним, и Кришна оглядывается на нее, и в глазах у него стоят слезы от страха. И Удава говорит, я никак не могу понять, что же происходит. Кто ж такая эта Ясода, и почему она имеет право гоняться с ним с палкой, грозя ему наказанием? Как однажды Хануману сказали, что он должен отправиться во Вриндаван, но Хануман сказал, я никогда не пойду во Вриндаван, я очень боюсь, потому что Вриндаван – это нечто, где мне места нет. Я очень боюсь, что когда я увижу, что Ясода гонится за моим Господом с палкой, я подойду к ней и разорву ее на части, потому что я очень боюсь совершить это оскорбление, потому что я не понимаю Вриндавана. Я не знаю, каким образом все эти люди, которые там живут, они так свободно общаются с моим господином, которого я служу и которого я боюсь. Что позволяет им это делать? Вот. И Удава говорит, я не понимаю этого. И если мы будем думать об этом, мы не поймем этого никогда. И дай Бог, чтобы мы никогда этого не поняли. Но мы сможем вырваться из этого материального существования только с помощью рассказов о Кришне. Раданат Махарадж однажды рассказал интересную историю, связанную с этими лилами, с детскими лилами во Вриндаване.
Он где-то лет в 17-18 убежал из дома и стал путешествовать по миру. Он проехал всю Европу, Азию пешком, жил в каких-то церквях, монастырях, буддийских, мусульманских, христианских. Искал Бога. Он не мог понять, зачем он, почему он, для чего он здесь. Ему нужен был Бог. В конце концов, он приехал в Индию, стал скитаться в Индии, где-то в Гималаях жил, в каких-то пещерах со аскетами, тоже в буддийских монастырях. И в конце концов, он прибился к группе саду. В Индии есть такая категория странствующих саду. И они большими группами ходят, и они раз в год обходят всю Индию. Они делают продакшин. Они ходят из одного святого места в другое, от одного святого места в другое. Они, у них нет, они все саньяси, все обычно пожилые. Они питаются какими-то милостынями, которые им подают. И ходят, и разговаривают между собой о Кришне, там, о Раме, о ком еще. И так проводят свое время. Как говорится, что если у человека нет привязанности к рассказам о Кришне, если он так или иначе не чувствует привязанности к святому имени или не чувствует привязанности к Кришна-катхе, или у него ничего нет, вот этого вот всего, то следующим способом, средством, с помощью которого можно эту привязанность открыть в себе, является паломничество по святым местам. Потому что когда человек приезжает в паломничество по святым местам, что он там делает? Он там то же самое слушает, те же рассказы о Кришне. Но одно дело, когда я слушаю рассказы о Кришне в Перми, другое дело, когда я слушаю рассказы о Кришне где-нибудь в Гокуле. Вот. И переходя с одного святого места на другое, вся Барата Варша, она там святых мест больше, чем, я не знаю, чем не святых мест. Куда бы ты ни отправился, все святое место. Даже то, что сейчас не святое, когда-то было святым. Тут Брама что-то делал, тут Индра что-то делал, тут там Ганеш в туалет сходил. Ну, много разных мест, где есть о чем поговорить. Каждое место связано с какой-то лилой. И поэтому саду, которые хотят развить в себе привязанность к рассказам о Кришне, Кришна-катхе, они ходят из одного места в другое, и в каждом месте, останавливаясь, начинают рассказывать о том, что здесь произошло, делиться чем-то. Потом кушают и идут в следующее святое место. И так они очищаются, очищают весь мир. И Радханат Махарадж путешествовал вместе с этой группой странствующих саду. Они все были пожилые там. Самому молодому было лет 75. И он был, ему 19 лет было, он был мальчиком. Так, они вместе ходили. Проблема заключалась в том, что он не знал хинди. Они все говорили на хинди. Так, и только один среди них очень хорошо знал хинди. Он был из несколько другой культурной среды. Он хорошо знал английский язык. И поэтому он... И вот он говорит, мы были как раз в Айодхе. И в Айодхе эти... И все они были рама-бхактами. Все до одного. И говорит, вот я сижу и слушаю. Они 3 часа без перерыва рассказывают Рама, Сита, Лакшман, Хануман. Они смеются, радуются, плачут. Еще что-то такое. Я сижу и полным идиотом себя чувствую. Я чувствую, что реки нектара льются там. А я тут сижу и не могу ничего понять. В конце концов, я слушал. Мне обидно стало до слез. Я отозвал этого, который по-английски говорит. Говорю, расскажи мне, пожалуйста, что-нибудь. Хотя бы что-нибудь. Ну, о чем вы там говорили? Он говорит, хорошо, ладно, сейчас расскажу тебе. Он отвел меня в уединенное место и стал рассказывать. Вот ты знаешь, однажды Кришна разбил горшок с йогуртом и стал кормить обезьян. И Ясода пришла, и Ясода его наказала, привязала к ступе. И потом Кришна с этой ступы. Вот он рассказал, за 5 минут рассказал. Они 3 часа говорили, Сита, Рам, Лакшман, Хануман. А он мне почему-то про Кришну, про Ясоду. Я говорю, вы правда об этом рассказываете? Он говорит, только об этом. Ни о чем другом. Мы ни о чем другом не говорили, только об этом. Он говорит, ну вы же долго говорили, 3 часа, ты мне за 5 минут все рассказал. Он говорит, не, я тебе честно говорю, ни о чем другом мы ничего такого не говорили. Он говорит, ну ладно, на следующий день повторяется то же самое. 3 часа они смеются, плачут, радуются, прыгают, бегают. Так, Сита, Рам, Лакшман, Хануман. В конце концов кончается это, он говорит, расскажи, пожалуйста, умираю, не могу. Хочу знать, о чем вы говорили таком. Он отводит его, садится и говорит, ты знаешь, вот однажды Кришна разбил горшок с йогуртом. И Ясода очень рассердилась на него. Она погналась за ним с палкой и решила привязать, потому что он стоял на ступе. На ступе он пытался достать это масло, и она его к этой ступе привязала, потому что он и ступа провинились, и их обоих она наказала. И все, за 5 минут все рассказал. Он говорит: постой, постой. Вы там о Сиде, о Раме, о Лакшмане, о Хануманне говорили. 3 часа, он говорит, ни о чем другом мы не говорили. Мы говорили только об этом, о том, как Кришна у Ясоды масло украл, и как она его к ступе привязала. Ну ладно, хорошо. На 3-й день повторилось все то же точно самое. Так опять они 3 часа или 4 разговаривали о Раме, и потом он за 5 минут рассказал ту же самую историю про Кришну. Да, Махарадж со слезами на глазах взмолился, он сказал: что ты делаешь со мной? Пожалуйста, ну я же знаю, я же слышу там другие имена, вы о другом говорите. Почему ты мне все время одну и ту же историю рассказываешь? Объясни мне, пожалуйста. Он говорит: как ты мне не веришь? Ну мы только об этом рассказываем, ничем другом мы не рассказываем. В конце концов он жалился над ним и сказал: ты знаешь, когда ты только присоединился к нам, то у них есть предводители, глава, то Господь Рамачандра пришел, сам Господь пришел во сне к нашему предводителю. Он сказал: вот нам к вам присоединился новый саду, молодой саду. И вы все мои преданные, мои бхакты. А он Кришна бхакта. И он в свое время будет жить во Вриндаване. Поэтому вы ему ничего, кроме рассказов о Кришне, рассказывать не должны. Только об этом, ни о чем другом. Никакой рам-катхи не нужно ему. Вот. И он говорит: но я-то сам о Кришне ничего не знаю, потому что я рам-бхакта. Вот мне мама когда-то в детстве рассказала эту историю про Ясоду. Вот я тебе каждый раз ее и рассказываю. Но в принципе, все то, что мы говорим про Господа Рамачандру, это то же самое. Суть этого в детских играх Кришны. Поэтому ты слушай про то, как она его к ступе привязывала, и все у тебя хорошо будет. В этом суть. Мы должны слушать о том, как Ясода привязывает Кришну к ступе до конца своих дней. И когда-нибудь, когда мы достаточно наслушаемся об этом, когда мы поймем, в чем суть этого, каким образом каким образом Кришна принимает эту любовь, эту ватсалья-расу, и что такое ватсалья-раса, каким образом Кришна хочет, чтобы мы защищали его, чтобы мы заботились о нем, чтобы мы ухаживали о нем, за ним. Когда мы поймем это, то тогда мы будем делать то же самое, но уже не здесь, а в духовном мире. Спасибо большое. Сила Прабхупада Ки Джай. Здесь какие-то вопросы? Преданный – это перевод слова «бхакта». И «бхакти» значит преданность. «Бхакти» значит любовь и преданность. Это вещь, которую очень трудно понять здесь, нам, в материальном мире. Но мы можем представить себе это на отношениях, которые существуют здесь. И преданный означает преданный слуга Кришны. Как мы знаем, что есть преданные слуги. Даже в этом мире иногда слуга предан своему господину. Как, например, в Англии была такая традиция, что дворецкие, они очень гордились своими господами и были преданы им. Да. Сейчас это ушло, сейчас люди служат друг другу только из-за денег. Но бхакти – это бескорыстие, и преданный значит человек, который хочет избавиться от собственной корысти. Говорится, что бхакти или любовь, преданность по отношению к Богу развивается через несколько стадий, и каждая из этих стадий имеет свою характеристику особую, подобно тому, как элементы материального мира. Каждый включает как бы в себя все характеристики более тонких элементов, плюс дополнительное качество. Точно так же бхакти имеет несколько видов. И она начинается с шанты или с нейтральных отношений. И характеристикой шантры является чистота. Шанта, наша любовь к Богу, начинается тогда, когда мы очистились от скверны эгоизма. Сейчас наше сердце осквернено эгоизмом, желанием наслаждаться самим, желанием поставить себя в центр. Как только человек просто избавился от этой скверны, то он переходит в категорию шанты. Значит, что его сердце настолько чисто, что он понимает, что мое внимание должно быть сосредоточено на нем. Он источник красоты, любви, жизни, духа и всего остального. Когда к Шанти просто в чистоте прибавляется желание делать что-то для Кришны, делать что-то для Бога, когда появляется желание не просто созерцать Его, так, не просто восхищаться Его красотой, величием, великолепием, но еще и желание сделать что-то для Него, даже если Ему ничего не нужно, все равно желание так или иначе ближе вступить с Ним во взаимодействие, делая что-то, то человек как бы делает еще один шаг и становится еще ближе к Богу. Он становится Его слугой, и это дасья. Дасья имеет эти две характеристики – чистоту, бескорыстие и желание сделать что-то, как-то доставить удовольствие чем-то. Когда к этому желанию сделать что-то примешивается еще и непринужденность в отношениях, как наше желание сделать что-то или служить кому-то может быть принуждено какими-то рамками формальными или представлением о том, что мой господин велик, а я мал, то тогда шанта и дасья превращается в сакью. Сакья – это непринужденное отношение с Кришной, с Богом. Когда я могу хлопать Бога по плечу, когда я могу ходить с Ним под руку, когда я могу ездить у Него на плечах, так, когда уже никакие рамки, я настолько близок к Нему, что у меня нет никаких рамок, которые сдерживали бы меня. И когда к сакье примешивается также еще и сострадание к Богу, и желание защитить Бога, что очень трудно понять еще больше, то мы становимся еще ближе. Когда любовь к объекту нашей любви становится такой сильной, что мы начинаем бояться о нем, несмотря на то, что мы понимаем даже, что о нем нечего бояться, что он сам может о себе беспокоиться, и что, ну, за кого, но за него-то точно бояться не нужно, у него все хорошо, то тогда сакья превращается в вацалью. И когда, или родительские отношения, о которых говорится здесь, в этом комментарии, в этом стихе, и когда к вацалии примешивается еще страсть, любовь как к своему возлюбленному, то тогда, соответственно, это превращается в мадурю, в самые близкие, самые возвышенные отношения. То есть преданный – это тот, кто пытается избавиться от своей корысти, и тот, кто пытается развить свою преданность или бхакти по отношению к Богу в одной из этих рас или отношений. Не очень удачный перевод, я согласен. Может сбить человека с толку, не просвещенного. Но в то же время несет какое-то определенное содержание смысловое. Трудно подобрать. Мы думали, другой вариант только бхакта, но бхакта настолько трудно произносится русскими людьми, особенно потому, что они постоянно пытаются это «хэ» произнести. Бхакта. Бхакти. Бхактивиданта. Это «хэ» застревает все время в горле. И тоже трудно там, ну, там есть свои сложности. И так как преданное, оно как-то легло, оно уже так повелось, оно как-то вошло в лексикон, то преданные уже привыкли к тому, что они преданные. Расудова говорит, он знает. 11 лет. Не 15 точно. По своему сознанию и по уровню, на котором находился Кришна, когда он покинул Вриндаван, он был 15-16-летним юношей. Но на самом деле он прожил во Вриндаване 11,5 лет, если не ошибаюсь. Отказ от иллюзий. Смотря что вы имеете в виду, если имеется в виду Если имеется в виду отказ от одурманивающих средств, то он, конечно, самый сложный, я согласен с вами, потому что весь этот мир – большое одурманивающее средство одно. Весь этот мир человека одурманивает. Он предназначен для того, чтобы нас одурманить. И человек, регулирующих принципы четыре, один из них – отказ от опьяняющих средств. Но, строго говоря, полностью этот принцип исполнить очень трудно, потому что человек в этом мире слегка всегда навеселе находится. Он всегда чуть-чуть опьянен, не одним-то другим. И этот принцип очень важен, потому что до тех пор, пока мы не будем абсолютно трезвыми, мы не сможем понять Кришну. Кришну может увидеть только трезвый человек. Когда человек слегка навеселе, то он не очень ясно себе представляет вообще, что он такое, кто он такой и что он тут делает. Обычно человек, который опьянился, у него есть, мягко выражаясь, преувеличенные представления о своих способностях. Так, как говорится, пьяному море по колено. Да? Мы знаем эту замечательную басню про то, как заяц напился и в берлогу ко льву пошел. И стал говорить, да я тут, да что тут этот лев, да я. И мы знаем, что люди в состоянии опьянения, они обычно примерно так себя ведут. Так, да тут этот Путин, да что нам этот Путин, и мы тут сами с усами, мы тут и милиции нам нипочем, и мы сейчас тут всех, это самое, сам человек шатается, так, на ногах не держится. Вот. Но проблема заключается в том, что мы все с вами примерно в таком состоянии находимся, опьяненным слегка, потому что наши представления о собственных силах гораздо больше, чем наши силы в реальности есть. И часто люди, даже если они как бы внешне трезвые, и не употребляли никакого наркотика, и не нюхали никакого там эфира, они все равно начинают хвастаться, бахвалиться, говорить, да вот, да я вот тут, вот да я вот еще проживу 100 лет, и здоровым помру в чистом сознании Кришны. Но соблюдение этого принципа, смысл соблюдения этого принципа заключается в том, чтобы действительно обрести трезвость, то есть трезво понимать, кто мы такие. Трезво понимать, что я крошечный, маленький, что от меня мало что зависит, что я целиком завишу от Бога, что Он все устроил, что Он всемогущий, что мной руководит время, что так или иначе по какой-то своей карме все у меня получается то, что получается, но я-то тут ни при чем. Так что смысл этого принципа, соблюдение этого принципа заключается в том, чтобы обрести трезвость. А другой перевод – опьянение – это мада. И мада значит вино на санскрите. Мада означает опьянение. И мада означает гордыня. Смысл этого принципа заключается в том, что мы должны избавиться от гордыни, то есть от преувеличенных представлений о самом себе, о том, на что я способен и что я тут могу сделать. Мы можем что-то, мы можем хотеть. И если мы хотим того, что мы должны хотеть, то есть мы хотим чистоты, любви к Богу, то тогда мы исполняем свое предназначение. Если мы хотим всего остального, то мы не совсем делаем то, что нужно. Как у Велимира Хлебникова есть очень хорошее двустишие, которое описывает состояние человека в материальном мире. Он говорит, что я сверел в свою свирель, а мир хотел в свою хотель. Так вот, преданный, он должен свиреть в свою свирель. Он должен пытаться услышать свирель Кришны. Пусть все остальные хотят в свою хотель. У нас есть такой особый музыкальный инструмент. Называется хотелка. И на ней можно играть массы различных мелодий. Я хочу то, я хочу это, я хочу пятое, десятое. Но не в этом суть. Это все. Зачем Кришна воровал масло? Нужно ли нам подражать Кришне? И тоже воровать масло где-нибудь в универсамах? Мы последователи Кришны, мы следуем его стопам. Воровство Кришны отличается от нашего воровства тем, что когда Кришна ворует что-то у кого-то, то тот, у кого он ворует, преисполняется огромной любовью к Кришне. Когда мы что-то у кого-то воруем, эмоции его по отношению к нам прямо противоположны. Почему-то он не преисполняется к нам любовью и преданностью. Если бы мы могли достичь этой цели и актом своего воровства сделать так, что другие люди преисполнились любви и почтения к преданным, то мы могли бы это делать. Но так как мы не сделаем это... Зачем Кришна это делал? Для него это способ. Он знает, что все эти пастушки, гопи, делают масло только для него. Они думают о нем. Это масло его. Кришна не может ничего воровать, ему уже и так все принадлежит. Но он хочет доставить им удовольствие. Если он просто придет, они его, конечно же, и так накормят. Но он хочет доставить им особое удовольствие, поэтому он ворует масло. И другое объяснение этого, потому что у каждого из объяснений, у каждого из слов или моментов священных писаний есть несколько слоев смысла. И один из этих слоев смысла – то, что имеет отношение к нам или к нашей с вами жизни. И поэтому... Иногда ачарьи объясняют, что это желание Кришны своровать масло, даже еще до того, как оно созрело. Кришна иногда даже не ждал. Он лез в горшки, там стояло это масло, и масло какое-то время должно выдержаться, оно должно созреть. Но Кришна не ждал этого. Он бежал туда, поднимался куда-то, забирался, снимал этот горшок, запускал туда руку и начинал с удовольствием это масло есть. Как однажды Кришна воровал масло в кладовке. Ясода в этот момент вошла. И рука у Кришны была целиком в горшке. И он увидел, Ясода вошла. И глаза у него испугались. Он посмотрел на нее и сказал: «Мама, мама, ты знаешь, я руку обжег, и поэтому она у меня там в масле, чтобы не так жгло». Так вот, другое значение этого – это то, что когда Кришна бежит туда, и еще до того, как масло созрело, он лезет куда-то, взбирается, прокидывает этот горшок и начинает брать это масло. Шрила Прабхупада иногда говорил, что когда сердце преданного станет таким же мягким, как масло, то Кришна придет и сворует его. До тех пор, пока оно жесткое, как камень, Кришна не будет его воровать, потому что зачем ему еще один булыжник? Булыжники ему не нужны. Но когда сердце человека станет чистым и мягким, когда слезы будут появляться у нас на глазах, и когда мы поймем, что суть всего того, что мы делаем, это любовь, чтобы полюбить его, то Кришна сам прибежит и сворует. И одно из объяснений, которое я видел вот этому вот акту воровства Кришны, заключается в том, что Кришна... Он гораздо больше, чем мы, хочет своровать наше сердце. И мы пытаемся взбивать масло, так или иначе. Там идет процесс взбивания масла, мы повторяем мантру каждое утро, и пытаемся этот камень взбить, чтобы там что-то появилось. Не появляется никак ничего. Но иногда, может быть, немножечко чего-то там такого нежного и мягкого в нашем сердце появляется. Но Кришна, он не ждет, когда оно даже готовым будет. Он бежит и ворует еще до того, как мы... готовы это сделать. Мы еще, может быть, не готовы ему это масло отдать. Но Кришна раньше нас прибегает туда. Как по объяснению, которое я видел, там говорится, что тело наше подобно этому горшку. Это глиняный горшок. И там что-то такое внутри у нас варится, творится. Но Кришна прибегает и говорит: нечего, хватит уже в этом горшке сидеть. Потому что даже когда мы понимаем, что даже когда мы понимаем красоту другого человека, мы пытаемся присвоить эту красоту самим себе, наслаждаться самим этой красотой. На самом деле мы духовны, и ничего, кроме проявлений духа, не может нас привлекать. Материя не может нас привлекать, она мертва. Материя с ней не интересна, она мертвая. Нас может привлекать только то, где есть жизнь. Только жизнь прекрасна. Но и в этом заключается смысл любви. Смысл любви заключается в том, чтобы любить дух и проявление духа. Однако смысл любви также заключается в том, чтобы жертвовать, в том, чтобы отдавать. Тогда как мы понимаем любовь таким образом, чтобы брать. Мы думаем, что если я люблю, что значит я люблю? Я, значит, надо, чтобы рядом было, чтобы было рядом и побольше. Мое. В этом наше понимание любви. Наша любовь – это чувство собственности, которое мы пытаемся распространить на то, что нам по определению не принадлежит. Все эти искры, они самостоятельные, они сами по себе, они с Кришной. Поэтому настоящая любовь, которую мы можем проявить другим людям или к другим преданным, это если мы поймем и увидим их отношения с Кришной. Спасибо большое, я думаю, что уже достаточно. Сила Прабхупады ки джай. Гаура Премананде.